Помер он.
Коринфянам послание святого апостола Павла чтение. Братья, сдается мне, что нас, апостолов, Бог вывел на показ последними, как приговоренных к смерти, потому что мы стали зрелищем для всего мира, и для ангелов, и для людей. Мы ради Христа безумны, а вы во Христе разумны. Мы бессильны, а вы сильны. Вам честь, а нам бесчестье. До сего часа мы голодаем и жаждем, одеты в лохмотья и избиты, скитаемся и надрываемся, работая своими собственными руками. Нас хулят, мы благословляем, нас гонят, мы терпим, нас порочат, мы отвечаем добрым словом. Как ссор этого мира, такими мы стали, как отбросы человечества, и так до сих пор. Не для того, чтобы устыдить вас, пишу я это, но для того, чтобы вразумить вас, моих возлюбленных детей. И будь у вас хоть 10 000 наставников во Христе, отцов у вас немного, но во Христе Иисусе Евангелием породил я вас. Поэтому и призываю вас, берите в пример меня.
Сия святого Евангелия чтение.
Слава тебе, Господи, слава тебе.
Аминь.
Во время оно человек некий, приступи к Иисусу, кланяйся Ему и глаголя: Господи, помилуй сына моего, и яко на новый месяц беснуется и злится разди. Множится его, падает в огонь, и множится его в воду. И приведу его к ученикам твоим, и не возмогося его исцелите. Отвечая Иисус рече: вроде неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе терплю вас, перемените мигу сему. И запрети ему Иисус, и изыди из него бес, и исцели отрок от часа того. Тогда приступишь ученицы Иисусове и единому реша: почто мы не возмогохом изгнать его? Иисус же рече им: соневерствие ваше. Аминь боглаголю вам, аще имите веру, и яко зерно горошно, речите горе сей: приди отсюда таму, и прийди, и ничто же невозможно будет вам. Сей за рот не исходит токмо молитвою и постом. Учим же им в Галилее, и рече им Иисус: предан им быть сын человеческий в руки человеку, и убьют его, и в третий день восстанет.
Слава тебе, Господи!
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами только что слышали два библейских текста. Один из них — это очень известный и часто довольно читомый в церкви повествование об исцелении Господом Иисусом Христом бесноватого юноши, или отрока, как о нем говорит славянский текст. При этом это исцеление было обставлено множеством предшествовавших и последовавших событий. И главных два из них, на которые мы могли бы с вами смело указать, это то, что, во-первых, попытка исцеления со стороны учеников Христовых уже была, и она оказалась неуспешной. А второе, это то, что Христос потом, исцелив этого как раз страдающего беснованием юношу, дает некие указания в ответ на вопрошание своих учеников, как с этим недугом и с этим влиянием следует бороться. И мы много с вами раз размышляли на эту тему и говорили много чего из того, что нам может быть полезно для нашего духовного назидания. Но мне хотелось бы обратить сегодня ваше внимание на сам факт той болезни, о которой сказано в евангельском повествовании. Эта болезнь считается болезнью духовной и описывается, собственно, как беснование или как овладение человеком, человеческой природой, бесовской силой. Есть два противоположных суждения, оба радикальных, и оба, как мне видится, стоящих в стороне от истины, потому что истина лежит, как всегда, где-то посредине. Первое суждение, которое очень популярно в среде современного нашего образованного, скажем так, и отчасти либерального христианства, это полагать, что евангельское наименование некой болезни беснованием есть общий термин, которым мы могли бы сейчас обозначить все многообразие психических заболеваний и даже отчасти и нервных заболеваний. Попросту говоря, такое мнение основывается на убежденности, что в первом веке по Рождеству Христову люди не очень хорошо разбирались, что такое психика, что такое нервные заболевания, и поэтому все это называли обычным термином беснования. Но это ложный, конечно, сам по себе путь, поскольку мы многократно и вполне отчетливо видим в евангельском сюжете разные ситуации, связанные именно с изгнанием бесов. Более того, в некоторых ситуациях мы видим, что это изгнание сопровождалось не просто выздоровлением человека, но и влиянием бесов на другие, скажем так, на других людей или даже на других животных, как, например, в ситуации с гадаринскими свиньями. И есть противоположная, такая ультраортодоксальная точка зрения, которая говорит нечто диаметрально непохожее, диаметрально противоположное тому, что мы только что с вами сформулировали. Это желание, точка зрения, которая основывается на желании всякую фактически духовную немощь обозначить через беснование. По сути своей, это есть желание избавиться от ответственности за свои поступки. И я думаю, что тот из вас, кто имеет достаточно богатый опыт духовной жизни, неоднократно с этим сталкивался. Вплоть до того, что и в нашем храме я мог наблюдать такие случаи, когда приходит человек и начинает объяснять, что вот я делаю нечто плохое, но я не виноват. Ну, потому что бесы меня крутят, и у меня нет сил для того, чтобы бороться с ними. Вот. Или даже другого человека говорит, вот, ну вот он бесноватый, что же с ним сделать? И человек разводит руками, говорит, а что я могу сделать, я бесноватый, а что вы хотите? Ну вот принимайте меня и любите такого, как есть. Это другая позиция. Это позиция, я говорю, здесь не на том основанная, что всякая болезнь, какая есть, она по сути своей беснование, а попытка обозначить свое собственное положение как исключительное особое и которому не могут быть применены никакие нравственные требования. Нравственная ответственность сразу исключается. Мы с вами, как уже было сказано, неоднократно могли наблюдать это явление. Но в то же время, конечно, мы с вами не должны думать о том, что вот это демонское влияние, которое, несомненно, существует, и каждый человек, живущий духовной жизнью, периодически оказывается перед этой страшной силой и чувствует в своей жизни дуновение этого духа зла. Я сейчас говорю не образно, я говорю самым, что ли, реалистическим образом. И у меня это было, и я думаю, что у вас было, когда ты вдруг чувствуешь, что вот нечто злое и страшное, нечто противоположное божественной благодати, утешающей тебя, где-то находится рядом. И вдруг дышит этим дыханием смерти на твою жизнь. И здесь, конечно, мы не можем сказать, что все тоже может быть разделено на черное и белое. То есть есть только ситуации, когда человек абсолютно подвластен демонской силе. Или наоборот, человек совершенно никакого влияния не испытывает со стороны демонских сил. Мы знаем, что испытывает. Мы знаем, что нам для этого, собственно, и предложено было в момент крещения специальное отречение от сатаны. И даже там священник, если это взрослый человек, то его самого просит. А если это младенец, то просит того, кого мы называем восприемниками, крестными, выразить презрение сатане. Он призывает его: дуни и плюни на него. И человек дует в сторону запада, вместо тьмы, куда уходит солнце, и плюет себе под ноги, демонстрируя тем самым, что он презирает сатану и выходит на битву с ним. Это как раз очень яркий пример, демонстрирующий церковное отношение к этой проблеме. Но, дорогие мои друзья, все-таки я должен сказать вам, что не все так, конечно, у нас просто, как хотелось бы нам с вами понимать. И очень часто у нас тоже вот продолжение этой темы, по которой мы с вами затронули, о том, что человек пытается отказаться от нравственной ответственности, есть стремление и других людей, вместо того, чтобы помочь как-то человеку, помолиться за него, призвать его просто к церковной жизни, чтобы отрезвить его духовно, чтобы он вошел в тело Христово и стал жить в соответствии с духом в этом теле пребывающим, есть стремление определить это как духовную болезнь и отправить его куда-то к людям, которые могут с этим бороться. Самый простой пример – отправить его на отчитку. А, да ты бесноватый, съезди в Лавру, там тебе помогут. Но потом, правда, оказывается, что человек раз съездил, два съездил, а ему это не помогает. И, может быть, наоборот, здесь тоже с нашей стороны есть некое лукавство. Мы пытаемся и сами идти по тому же самому пути, скидывая с себя ответственность. Или наоборот, бывает, кстати говоря, что мы тоже не хотим разбираться в том, что происходит, и пытаемся раскрасить черной краской то, что, в общем, не так однозначно, например, когда речь идет о психическом заболевании. И тоже начинаем мыслить об этом вот так вот поверхностно. Езжай туда, там с тобой разберутся, а там разбираться некогда, там таких десятки, а иногда и сотни, нужно им всем что-то сказать. Нужно молитву над ними прочесть. В результате человек получает, конечно, еще худшее состояние, чем он приехал. И мне вспоминается в связи с этим слово патриарха нашего, который сказал в достаточно таком, ну, внутреннем, что ли, кругу свои размышления на эту тему. Он сказал, что однажды имел беседу с человеком, имеющим очень высокую квалификацию, научную степень в области, связанной с психическими заболеваниями. И этот человек затронул как раз тему то, что вот называется экзорцизмом, изгнанием бесов. И патриарх спросил его мнение, говорит: ну вот вы, вам доводилось наблюдать, вот как это все происходит? Как бы вы как психиатр оценили это? Вот. На что этот человек сказал очень осторожно, как и говорят люди образованные и титулованные степенями научными. Он сказал, говорит: ну здесь всего, говорит, много, но я могу вам сказать, что значительная часть того, что я видел во время вот этих экзорцистских сеансов, это не наши клиенты. То есть, попросту говоря, он констатировал факт, что то, с чем он столкнулся, относится не к области психиатрии, а к области духовной жизни. Действительно, к бесовским наваждениям и бесовским влияниям. Но в любом случае, дорогие мои друзья, я призываю вас, конечно, быть осторожным при столкновении с подобными вещами. Помнить о том, что все-таки не всегда и не везде не надо каждого человека клеймить как бесноватого. И уж тем более не нужно самому себе объяснять все свои недостатки, все свои проступки влияние бесовских сил и собственной слабостью. Ну, вот такой я. Совсем не способный этому противостоять. Что же делать? Вот во власти демонов нахожусь. Наоборот, задача христианина как раз бороться с сатаной, ибо об этом говорит, собственно, и сам акт отречения, который происходит во время крещения, как мы с вами говорили, во время оглашения, если быть более точным. И, конечно, мы с вами, дорогие друзья, должны помнить, что Христос дал нам прямой и ясный рецепт борьбы против демонских сил. В нынешней редакции Евангелия, в древних текстах там говорится только о молитве, в более поздних текстах говорится еще и о посте, но что бы там ни было, мы с вами должны понимать, что это текст, усвоенный церковной традицией. А Дух Божий живет в церкви, и церковь стоит на Христе, имеет его своей главой. Поэтому для нас, как людей церковных, сопряженных со Христом и имеющим в себе Духа Божия, важно слышать и применять то, что мы находим в евангельском тексте. А в евангельском тексте однозначно сказано: «Дух сей изгоняется молитвою и постом». То есть, попросту говоря, он изгоняется неким духовным напряжением, духовными упражнениями, если хотите. Особенно, кстати говоря, это во время поста. Там тоже об этом говорится неоднократно. Во время поста мы ограничиваем себя, делаем дополнительные, в том числе и физические и духовные усилия, и мы усугубляем молитву. И тогда подобный подход дает нам понимание того, как действуют духи злобы на человека. Они действуют через его страсти. И есть в древнем Патерике знаменитый сюжет, когда старец в ответ на жалобу вот такого ученика говорит: ну вот, бесы меня совсем одолели. Он сказал ему, что наши страсти стали нашими бесами, порабощающими нас. Поэтому, дорогие друзья, никогда не стоит нам и с одной стороны скидывать с себя ответственность, и с другой стороны никогда нам не надо отчаиваться. Надо помнить, что у нас есть ясный рецепт для этого. Нужно бороться со своими страстями. Нужно действовать так, как сказано в Евангелии. Изгоняя род сей, свои страсти, борясь с ними, собственным самоограничением, молитвою и постом. И да поможет нам в этом Господь наш Иисус Христос, единый истинный врач душ и телес наших. И Ему подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.